как там поживает Саша Белый, интересно, вот мне подумалось. Но мы об этом наверняка не узнаем, а зато узнаем, что сейчас в эфире радио «Спутник» мы работаем вместе с моей коллегой Еленой Глещинской. Елена, здравствуй.
Здравствуйте.
Фильм не очень, но музыка совершенно, на мой взгляд.
Ну, я тоже не Саша Белый.
Уличная преступность в период самоизоляции в Москве заметно снизилась, говорят. Вот мне кажется, что людям, которые подворовывали в вагонах метро, вот им сложненько, сложненько сейчас живется.
Ты знаешь, еще такая очень удивительная новость, и количество ДТП даже тоже снизилось. Я думаю, что это...
Все стали как-то аккуратнее водить на всякий случай.
Нет, просто машин нет, и поэтому, видимо, и ДТП нет. Ну, дело в том, что действительно патрулирование улиц полиции, повышенные меры готовности, все это вносит изменения в жизни, тем более в преступную, и говорят, что на 7% сократилось число уличных преступлений по сравнению с прошлым годом. Кроме того, снизилось и число преступлений, совершенных мигрантами.
Мы говорили
с экспертами, говорили о том, что вполне может быть, что всплеск такой преступности. Нет ничего подобного. Да. Кроме того, и нет такого повышения домашнего насилия, какое ожидалось на фоне изоляции и вот этого кризиса, и безработицы, и всего этого. По многим вот таким вот пунктам количество преступлений, естественно, снизилось. Но вместе с тем...
Короче, естественно, снизилось. Никто не ожидал. Это наоборот. Неестественно снизилось, Лен.
Неестественно. Ну, хорошо. Неестественно снизилось. Вместе с тем растет число IT-преступлений и мошенничества, связанного с тем, что предлагаются какие-то по интернету, по телефону, товары, услуги, доставки, вымогаются какие-то деньги. Все это повышается, причем, знаешь, во сколько раз? Говорят, что... в несколько раз, в шесть раз.
В шесть раз,
да. То есть мы можем предположить, что воришки переквалифицировались в IT-преступников? Вряд ли. Но по телефону они могут звонить, что-нибудь предлагать, но я думаю, что уже граждане такие уже начитанные.
Вот вопрос в том, что как регистрируются эти преступления? Если в шесть раз, вот ты говоришь, одно дело, что преступление совершено, и другое дело попытка совершения преступления. Звонят мне, говорят, а вы не хотите там сообщить код своей кредитной карты, потому что...
Регистрироваться? Очень просто. Регистрироваться за регистрированные преступления, то есть обратились по факту совершения какого-то преступления. Да.
Вот. А представляешь, сколько таких осталось незамеченным? Да, то есть, представляете, я трубку положил, все, я в полицию не сообщал, и так несколько раз в день. Ты понимаешь?
И что еще интересно и для меня было новым, что число экстремистских преступлений выросло почти на треть. Это очень большая цифра.
Ничего
с начала
себе.
Года,
вот да,
было зарегистрировано 263 преступления. Это призывы к экстремизму в сети интернет. Это более половины. Это на фоне политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной ненависти. Вот такие вот цифры. И вместе с тем в некоторых регионах преступность наоборот увеличивается. Вот я нашла данные, допустим, по Ивановской, по Саратовской области. Я не знаю, с чем это связано, потому что в большинстве регионов России на 10 до 15% уменьшилось количество...
Снижение,
да. В некоторых,
а в Ивановской, наоборот, и Саратовской?
Увеличение.
Вот это странная история, да.
Да, я, естественно, не знаю, как объяснить эти цифры, потому что это
данные... Потому что
данные...
полицейские не знают, как объяснить эти цифры.
Вроде бы мы же видим, патрулируются улицы и днем, и ночью, и машины,
в Иванове они патрулируют, или не так сильно патрулируют.
Возможно.
Около половины правонарушений связаны с призывами к экстремизму в сети интернет. И вот это тоже, понимаешь, возникают вопросы. Это правонарушения, по которым возбуждены уголовные дела. Мы же не знаем, сколько именно было призывов, да? То есть это только зарегистрированное, получается, число. Но... Кстати, вот говорили об уличной преступности, когда только вся эта ситуация с коронавирусом начиналась. Говорили о мошенниках, говорили об увеличении там, криминала среди приезжих из других стран. Но никто не говорил о том, что увеличится число, например, вот экстремистских вот таких
тем более,
преступлений.
Да, тем более в интернете. Просто об этом, видимо... Об этом, видимо, не то, что они говорили и не предупреждали, а это такие преступления, которые предупредить невозможно. И мы не можем как-то вести себя безопасно, чтобы не быть вовлеченным в такие преступления. Если те преступления, которые совершаются на улице, кражи, грабежи, это те преступления, которые мы можем каким-то образом себя обезопасить и вести себя соответственно. А, кстати, вот насчет краж, мелких краж в магазинах, тоже их нет. Хотя, ты знаешь, вот...
Не то, чтобы их нет, а просто нет, число не увеличилось.
Не увеличилось, да? Да. Я это и хотела сказать. Хотя многие, опять же, говорят о том, что есть прогнозы, что это все еще нельзя делать выводов. Вот посмотрите, может быть, еще хуже станет, безработица, кризис.
Когда станет, тогда мы и расскажем. Пока да, мы стало. Же говорим о нынешней ситуации. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин. Михаил Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
И в этот период коронавируса, я не знаю, там самоизоляции, карантина, конечно, очень большое давление, очень много работы выполняют сейчас и полицейские, и сотрудники Росгвардии. Но судя по тому, что практически не увеличилось число преступлений, а уличная преступность, наоборот, пошла вниз в апреле, так МВД сообщает, получается, что полиция и Росгвардия справляются со своими обязанностями весьма себе хорошо.
Ну, уличная преступность в разы упала, это сразу, можно сказать, по крайней мере, в Москве, это точно. Но в разы возросло мошенничество, связанное с тем, что гражданам звонят, говорят, что вашу кредитную карту попытались там взлом сделать. И вот эти мошенники и сервера, которых находятся, причем в большинстве своем случае за границей, вот, и они говорят на хорошем русском языке, то некоторые пенсионеры сообщают им данные своих карт. Вот. У меня тоже был такой случай. И вскрыть, кстати, преступление очень тяжело. Ты сам сообщил. Тебе говорят, не сообщают, ты сообщил. Буквально неделю две назад также мне позвонил. Я ему задал всего три вопроса. После третьего он сдулся. Я говорю, как ваша фамилия, имя, отчество? Раз. Вашу должность и адрес офиса. Все. На этом он сдулся. Больше он мне не звонил.
Ну, то есть это такой, как сейчас принято говорить, лайфхак. Задавайте эти три вопроса, и, скорее всего, мошенник бросит трубку. А вот с высоты вашего опыта, Михаил Петрович, расскажите нам, говорили о том, что бытовое насилие, насилие в семье увеличится, потому что люди вместе там живут в своих квартирах и друг другу поднадоедают. И жертвам насилия деться некуда. В общем, говорят о том, что нет такого увеличения. Как вы думаете, почему так? Или, может быть, не регистрируется просто?
Нет, все регистрируется. Есть все-таки небольшая тенденция к увеличению на фоне пьянства. То есть вот алкоголь в семье, когда пьют муж и жена, потом хватаются за сковородки и ножи, и вилки. Это, к сожалению, существует. И вот эта тенденция, она не на прежнем уровне, а даже чуть-чуть хуже стало.
Ну вот смотрите, вы сами говорите чуть-чуть.
Те, кто пьянствовал и бил друг друга сковородками, те и продолжают бить. Может быть, просто чаще.
Может быть, чаще,
да. Если раньше они это делали довольно часто на улице, это была уличная преступность.
Вот почему.
Сейчас они это делают дома.
Михаил Петрович, а вот по поводу уличной преступности, то, что она снизилась. Понятно, что сейчас нагрузка на полицейских, на сотрудников Росгвардии высокая, да? Но сейчас ведь что? Получилось, что полиция, Росгвардия знают, как с этой уличной преступностью бороться. Может быть, ну, оставить такое же число патрулей на улице, ну, для того, чтобы город был вот таким же безопасным, как в период самоизоляции?
Ну, дело в том, что, вот, например, количество краж машин в разы упало. Почему? Да потому что везде стоят блокпосты. Попробуйте из Москвы в Рязань проехать.
Давайте их навсегда оставим, эти блокпосты.
Ну, так их же убрали с свое время по приказу Ерина. Вот. Эти блокпосты убрали. И вот даже посмотрите, у Москвы, в Москве раньше были эти блокпосты, сейчас там непонятно что. Вот. То есть, когда сотрудник полиции имел право останавливать любую машину, проверять документы.
Ну, а теперь можно и вскрывать в автомобиле.
Вот этот новый закон.
Да, необходимости, если необходимо, закону, да. Если там есть подозрение, что везут оружие, наркотики там, или еще что-то, преступник, но на угнанной машине он едет. Почему бы ее не вскрыть, не задержать его? То есть элитонированная полностью машина, и он не хочет открывать ее. Значит, надо выбить стекло, вытащить его и проверить.
Михаил Петрович, а то есть, если мы правильно поняли, вы положительно относитесь вот к этим новым изменениям в закон о полиции, да? Вот как раз вскрывать автомобили там написано можно.
Проникать в жилище?
Ну, естественно, то есть вскрывать-то можно, если человек вот пьяный за рулем, вот сколько было случаев, когда пьяный какой-нибудь судья или еще кто-нибудь сидит и не может открыть, ну, не открывая окна, ничего. И полицейские вынуждены, как говорится, поплевать. И, а если начнут что-то действовать, их уволят. И такие случаи были. И бандиты уходили от ответственности, и пьяные прокуроры, судьи и так далее. Поэтому здесь, когда такое право будет дано, сотрудник под видео это все, естественно, будет делать. И если с понятыми, то с понятыми. Если без понятых, то под видео он это обязан делать. Создать протокол и 24 часа извещать хозяина машины, если он не внутри.
А что вы отвечаете, вот как председатель Московского профсоюза, что вы отвечаете критикам этого закона, которые говорят, что теперь нарушений прав простых граждан со стороны полицейских и сотрудников Росгвардии будет больше?
Понимаете, в чем дело? Все права нарушаются, знаете кем в итоге? Судом. И они нарушаются. То есть, ведь окончательное решение по тому, прав полицейский или не прав, принимает суд. Поэтому здесь нам нужно решать вопрос именно судами присяжных, чтобы именно они рассматривали вот эти все моменты, связанные с полицией. И тогда, я думаю, после нескольких громких уголовных дел в отношении там, тех полицейских, которые превысили свои должностные полномочия, я думаю, прекратится все. Вот и все. Но для этого нужно реформировать судебную систему.
Михаил Петрович, еще один вопрос как председателю профсоюза. Такая, как сейчас, нагрузка на сотрудников полиции и Росгвардии, она же больше обычного. Есть, ну, а что же тогда делать? Не могут же полицейские и Росгвардия всегда работать в таком же режиме?
Ну, согласен. Им в Москве, например, доплачивают по 10 тысяч там за февраль заплатили там, ну, 15 тысяч сотрудникам, за март 30 тысячам, за апрель, сейчас вот за май подали в мэрию списки глав московский, чтобы поддержать материально сотрудникам, те, кто работает, те, кто болеет. Вот. Ну, по-другому никак нельзя, потому что очень многие болеют, и за них приходится выполнять служебные обязанности оставшимся сотрудникам. Ну, а дальше работать в таком режиме, конечно, тяжело, поэтому здесь очень сильно помогают камеры наружного наблюдения. Угу. Это очень они, так сказать, помогают с похитителями, тем более сейчас людей мало на улице.
Ну, так их мало вот последние дни. Уже там буквально через месяц наверняка их станет столько же, сколько и было. Но, с другой стороны, ведь в России и в Москве, в частности, полицейских, ну, достаточное число, ну, согласитесь со мной, это сравнимое число с западноевропейскими даже странами.
Нет, у нас-то больше полицейских на душу населения, чем там. Но у нас территория в десятки раз больше, чем у них. Поэтому здесь вот судить вот нельзя таким образом. И здесь, ну, нужно говорить о том, чтобы соблюдался закон о полиции полностью, чтобы сотрудники получали субсидии, которые через 10 лет службы они должны получить. Они их не могут получить уже лет 8. То есть 30 тысяч человек стоит в очереди, а получили каждый год по 700 человек получают. если ребенок 18 лет ему стал, то он лишается субсидии и так далее. То есть вот эти вот моменты депутатам бы предусмотреть, чтобы защитить сотрудника полиции, который нормально, честно отслужил 10 лет, чтобы он получил субсидию на жилье. Или выдавать ему сертификат, как в армии. Ну, иначе получается, ну, зарплата 40-50 тысяч сотрудников. Это в Москве. Это, конечно, очень мало.
Да, мы благодарим вас, Михаил Петрович, что обрисовали этот круг проблем в нашем эфире. Председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Ну вот действительно, Лен, получается, что сотрудники полиции и Росгвардии в России сейчас работают в особом режиме, но так долго-то проработать не смогут. И вот интересно, как это происходит за границей, где, вот как наш эксперт сказал, все-таки полицейских еще меньше на душу населения.
Ну, и у нас полицейские в основном сейчас, ну, не в основном, а у них дополнительная обязанность — это соблюдение изоляции, да? Вот они следят за тем, чтобы граждане соблюдали изоляцию, выписывают штрафы, административные правонарушения. И так же само происходит и в других странах. Например, в Албании. Там думают, что если полицейские заняты соблюдением изоляции, то у жителей будет время выращивать каннабис. Там вот такого плана регистрируются правонарушения. В Швейцарии тоже преступники представляются представителями мед и госучреждений и приходят и проводить дезинфекцию и грабят дома. Эта проблема есть во всех странах, где люди чувствуют, что какое-то происходит изменение. Да? Сотрудники полиции заняты чем-то другим, значит, можно что-то. Значит, что-то можно где-то сделать.
Что-то можно где-то сделать. То есть, смотри, поменялась вот эта степень ответственности у полицейских, ну, собственно, и криминал должен подстраиваться, я так понимаю, под современные реалии.
Вот то, с чего мы начали. Есть и положительные примеры. Ну, как положительные? Вот, допустим, в Бразилии, где преступные группировки взяли на себя обязанность следить за порядком самоизоляции и взяли на себя волонтерские обязанности. Да, там преступность.
Говорит, я преступник, но я волонтер при этом.
Вот да, да, преступность в разы снизилась. С другой стороны, это, конечно, хорошо, что нет преступлений, что все в порядке. С другой стороны, они тем самым себе лояльность жителей, да, зарабатывают, авторитет какой-то, и тем самым они легализуют вот эту преступность на каком-то уже более государственном, что ли, на каком-то более высоком уровне, что в конце...
Во всяком случае, на социальном уровне.
Что в конце концов приведет опять к проблемам в дальнейшем.
Видимо, да. Автор романов «Путь русского гангстера», «Исповедь русского гангстера», конфликтолог, активный участник неформальных движений 90-х годов. Михаил Орский сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник». Михаил Петрович, здравствуйте.
Я вас категорически приветствую.
Михаил Петрович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, изменилась ли ситуация в преступной среде? Подстраиваются ли преступники и группировки под новые законы, под новые условия?
Безусловно. Преступность существует веками, потому что в человеческой натуре, в человеческой породе заложено то, что всегда будут персонажи, которые не хотят трудиться, а хотят существовать и не существовать, а сладко есть и вкусно пить за счет общества. К сожалению, такова человеческая натура, и с этим ничего не поделать. Естественно, преступность видоизменяется. Достаточно вспомнить, что... там, условно говоря, те же автоподставы. Вот, например, в НЭПовские времена никаких автоподстав не было, потому что у советских граждан было очень мало в собственности автомобилей. Но где-то с середины 90-х, как только львиная доля наших соотечественников пересела на железного коня, появилась вот такая система, как автоподставы.
Михаил Петрович,
сейчас это в первую очередь интернет-преступность. Я не знаю, к месту или не к месту, но я могу привести конкретные примеры.
Конкретные примеры, как переквалифицировались из уличных воришек в интернет-преступника? Вот мы об этом сегодня говорили, что количество на улицах преступлений снижается, интернет-преступников увеличивается. Они могут переквалифицироваться? Или это другие люди?
Я же не знаю их прошлого. Они же, так сказать, анонимы.
Расскажите, можно пример?
Еще раз?
А можно пример, вот тот, который вы обещали, все-таки мы послушаем?
Да, конечно, да. Начиная от примеров, которых вот буквально давеча подругу моей жены, милейшую девушку Вику, взломали сеть ВКонтакте, от ее имени разместили кадры страшной аварии, и у всех там близких, что срочно присылайте деньги, операции и так далее. И заканчивая, или, наверное, наоборот, начиная личным примером, лет там, я думаю, лет 10 назад, как вот как я впервые столкнулся с этой интернет-преступностью, мне за долги досталась клиника пластической хирургии. И что-то работаем, денег нету. Я директора пинаю, говорю, что денег-то не несешь? Он говорит, у нас отрицательные отзывы. Я говорю, ну посади там медсестер, там каких-нибудь жен, там, я не знаю, там, любовниц, пусть пишут хвалебные отзывы. Хвалебные отзывы через несколько часов пропадают, отрицательные остаются. Начали копать, сайты принадлежат одной компании, одному человеку. Значит, у него такая монополия на то, что касается пластики. Запросил 10 тысяч долларов, говорит, все у вас будет, я только не помню, то ли 10 тысяч долларов в год, то ли 10 тысяч долларов в месяц, что у вас будут самые сладкие рекомендации. Ну, интернет интернетом, а по старинке с ним решили вопрос.
А можно ли так сказать, что вот эти старые воры, классические, они уходят, а их место занимают новые, кто знает интернет-технологии, может сделать сайт оперативно, перевести там какие-то деньги? Можно так сказать?
Карманники уже как бы не актуальны.
Ну, относительно. Я начну с конца. Карманники относительно не актуальны, потому что сейчас нет у людей налика, все ходят с картами. И, допустим, если это какая-то бригада щипачей, и у них есть кто-то, кто там вскрывает эти коды в таком духе, то, может быть, там они будут все-таки там тырить эти вот карты. А так, конечно, что они в карманах найдут? Они денег-то... Все, у людей налика нету. Я вспоминаю, лет 5 назад в Испании на меня смотрели, как на дурака, блин. Даже 100 евро они сдачи найти не могут. Они там уже все были на евро. А сейчас сам хожу без налика. Сейчас, да, привык. Я никогда не думал, что я к этому привыкну. Нет, привык.
Все меняемся. Михаил Петрович, а вот сейчас Елена рассказывала, приводила пример Бразилии, где в фавелах члены преступных группировок, в общем-то, социальные функции выполняют. Да, и таким образом свой авторитет повышают.
Стали волонтерами, приносят продукты старикам. Может ли такое быть в России? Да?
Безусловно. Да? Если бы наша власть взяла курс не на истребление таких славянских, скажем так, преступных группировок, то эти бригады могли бы стать опорой. Опорой для этнического баланса, для того, чтобы держать под контролем ситуацию с уличной преступностью. Им же невыгодна уличная преступность. Серьезным бригадам выгодно, чтобы функционировали там их рестораны, кафе, там, я не знаю, какие-нибудь там автосервисы, все что угодно. И я вам напомню такую вещь, что, допустим, враг общества номер один Джонни Диллинджер, у него были крайне напряженные отношения с мафией, с теми же там ребятами из Чикаго и так далее. Почему? Потому что когда он грабил банки, не потому что он грабил их банки, а потому что полиция начинала шерстить рестораны, отели.
Михаил Петрович, а позвольте с вами поговорить об этом еще как-нибудь обязательно. Сам очень интересные истории вы рассказываете.
Да.
У нас, к сожалению, время закончилось и в нашем эфире, но мы вас благодарим за участие. Михаил Орский, автор нескольких романов и конфликтолог, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk.
I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight.
Been spending most of the night, feeling in the desert.